сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Тема сегодняшней беседы – «Куда девались все мои дети?» Дети Божьи. Мы часто употребляем эту фразу, чтобы описать нас как верующих. Но я думаю, что мы используем эти слова слишком легкомысленно, с неполным пониманием силы и глубины их настоящего значения. Что значит быть Детем Божьим? Это просто значит быть зависимым от Бога, то есть тем, кто не способен существовать или функционировать без помощи, тем, кто контролируется кем-то другим. Дитя Божье знает, что оно не может контролировать свою собственную жизнь. Оно не способно существовать без Господней ежедневной, еженинутной помощи. Оно живет в полной зависимости от Бога во всем. Конечно, я говорю здесь о духовных детях. В мире не существует таких иждивенцев, потому что грешники являются самонадеянными людьми. Они смотрят на себя, как на людей, могущих достичь всего. Они проповедуют все, что только ум может задумать, он может исполнить. С правильным направлением ума личность может добиться всего. Франк Синатра стал популярной личностью, и эту тему он выразил в своей песне «Я достиг этого моим путем». Печально, что в Доме Божьем в эти дни очень мало детей. Церковь наводнена самопомощью и книгами всех сортов о том, как поступать. Многие из них говорят о том, что многие вещи находятся в ваших собственных руках, например, как победить самого себя, сомнения, страх и одиночество. И однако все они являются частью плотского стремления избежать полной зависимости от Бога. Многие в церкви сегодня верят, что если вы имеете правильную формулу мышления, вы можете определить все и решить все ваши собственные проблемы. Такая позиция говорит: «Боже, ты дал мне хороший разум, я могу все продумать. И я знаю, если я буду делать это правильно, я могу сделать все». Эта проповедь о самопомощи проповедуется с наших кафедр. Служитель обещает: если вы можете продумать это, вы сможете и сделать это. Если вы можете назвать ваши благословения, вы можете потребовать их. Только назовите это как существующее. Возлюбленные, эта проповедь есть не что иное, как эгоистичное Евангелие себя. Тысячи проповедников стараются учить людей, как управлять собой, но этого невозможно достигнуть в этой жизни без силы Иисуса Христа. Когда я молился недавно, Дух Святой сказал мне: «Давид, куда девались все мои дети?» Он в сущности говорил этим: «У меня осталось несколько детей, всего лишь несколько иждивенцев. Где же верующие, которые живут сегодня в полной зависимости от меня?» — говорил мне Дух Святой. Иисус поставил дитя посреди учеников и этим дал церкви сильнейшую возможность познать его, Иисуса, характер. С одной стороны, Иисус нашел своих учеников спорящими между собою. Они хотели знать: кто из нас будет великим в Твоем Царстве? Кто будет управлять большим количеством городов и будет наиболее плодотворным для Тебя? Кто сядет по правую сторону от Тебя и по левую? Как написано, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». То, что сделал Иисус, было изумительно, потрясающим и глубокомысленным. Он смотрел в лица людей, которые уже были обращены, группу, которая искала слава вечной жизни, и призвал к полнейшему перевороту в их общении с Ним. Фраза, которую он употребил здесь: «если не обратитесь», в греческом языке значит: «если не измените вашего мышления». Иисус этим говорил: «Забудьте о том, кто будет больше. до тех пор, пока вы полностью не измените свой образ мышления о следовании за мной, вы даже не войдете в Царство Небесное. Множество христиан проводят свою жизнь, думая о небесах, воспевая их и стремясь туда войти, но многие потеряют вечность, потому что они не изучили тот великий урок, которому Иисус хотел здесь научить своих учеников. Я думаю, что Он этим хотел сказать: не устремляйте свои глаза на небеса, думая об управлении, царствовании и других великих вещах вечности до тех пор, пока не научитесь сначала, как поступать в этой жизни. Иначе вы даже не войдете туда. Как Он сказал, и не будете, как дети. Эта сцена является одним из сильнейших предметных уроков в Божьем Слове. Однако мы упустили из виду ее величайшее значение. Христос открывает здесь важнейшую истину. Он говорит: вы должны пересмотреть свои отношения со мной, вы должны возвратиться к подобию детей. Читая это, я, конечно, не хочу возвратиться к некоторым детским качествам, которые мы можем видеть в наших детях: себелюбие, он иногда говорит, мое мне, упрямство, нет-нет, или зависть. Избавь Господь, чтобы мы возвратились к тем поступкам, которые мы наблюдаем в маленьких детях. Это было бы сплошной хаос. Но когда Иисус говорит об уподоблении детям, Он не имеет в виду какую-то одну детскую характеристику. Он говорит о чем-то более значительном. Это есть человеческая природа ребенка. Некоторые трактуют эти слова Иисуса в этом отрывке так, что Иисус говорил о доверии. Они говорят: Иисус хочет, чтобы мы доверялись Ему, как маленькие дети. Но доверие мало имеет общего с человеческой природой детей. К примеру, мой 10-месячный внук не способен доверять. Он просто не знает, что это значит. Когда он голоден, он имеет только одно средство — хорошую пару легких. Он может только кричать. Мой внук не доверяет, но он полностью зависим. Это его человеческая природа. И он зависим от своих родителей, несмотря на то, доверяет он им или нет. Иисус сосредоточил внимание на нашем состоянии, нашей абсолютной беспомощности, а не на вере, доверии или невинности. Дитя, которое Он поставил посреди Своих учеников, являлось зеркалом их собственной беспомощности, не только духовной беспомощности, но также и физической, человеческой беспомощности. Беспомощность — это неспособность защитить или помочь самому себе. Иисус говорил Своим последователям: «Посмотрите на этого маленького мальчика. Он полностью беззащитен». Он не может самостоятельно справиться с жизнью, он должен быть накормлен и одет, и это есть ваш портрет. Вы должны видеть себя такими беззащитными, такими беспомощными, как этот мальчик. Я согласен, что мы должны учиться доверять Богу, и что без веры угодить Богу невозможно, но вообще мы должны расти и становиться духовно зрелыми мужами и женами. Мы должны отбросить наши детские качества, мы не должны быть детьми по уму. Но никогда в жизни мы не можем отбросить человеческую природу детской зависимости. Бог хочет, чтобы мы видели себя полностью, абсолютно неспособными идти навстречу этой жизни, стараясь самим продумать или позаботиться о всем. Мы должны представлять себе наше состояние как полнейшую беспомощность. Как бы вы описали состояние детей Израиля на Черном море, если не беспомощность? Они были окружены со всех сторон и не могли сделать абсолютно ничего. Только любящий Бог Отец мог создать путь спасения для них. Они не имели веры и, однако, пошли вперед только потому, что Моисей имел веру, чтобы воды расступились. Они были, как дети, абсолютно беспомощны. Царь Аса и Израиль были полностью беспомощны против эфиоплян. Миллионная армия и 300 колесниц выступили против них и дошли до Мареши. Писание говорит, что Аса возвал Господу: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и на Твое имя вышли мы против множества врагов наших. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян пред лицом Ассы и пред лицом Иуды, как написано. Давайте послушаем молитву Ассы. «Господи, мы беспомощны. Мы не можем делать ничего. В Тебе вся сила. Мы умрем, если Ты не поможешь нам». Сегодня Господь говорит нам: «У меня осталось только несколько таких детей. Все остальные говорят обо мне и поют обо мне каждое воскресенье в церкви, но когда они попадают в тяжелые обстоятельства, они независимы от меня. Если же правая рука или нога твоя соблазняет тебя, вырви ее и брось от себя. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя», — говорил Иисус. Я искал заключение этого отрывка много лет. В чем же значение его? Мы знаем, что Библия против членовредительства, и наиболее распространенное толкование этого отрывка заключается в следующем: если ваши руки тянутся к грешным вещам, или ваши ноги ведут вас в нехорошие места, тогда остановите это. Перестаньте практиковать это в вашей жизни. Или ваш глаз смотрит похотливо, остановите его, что бы это ни стоило. Однако я верю, что то, что Иисус говорит здесь, значительно больше, значительно много больше. Это связано с уроком, которому Иисус учил в том же контексте. Это упрек против самоусилий. Это все говорит о нашей беспомощности. Он говорит: если твоя рука старается сама разрешить твою проблему, то есть если ты стараешься взять все в свои руки, остановись немедленно. Если твои ноги бегают вокруг, отчаянно стараясь разрешить твои трудности, перестань бегать. Если твой глаз смотрит на кого-нибудь или что-нибудь в надежде на помощь, на человека, который ты думаешь может быть ответом на твою молитву, тогда перестань смотреть и немедленно смени даже этот образ мышления. Я тоже ошибался подобным образом. Однажды один человек подарил нам дом для нашего служения, и мы продали его, чтобы купить здание в Бруклине. Спустя 6 месяцев я был в глубокой финансовой проблеме. Нам нужно было около 5000. Я сидел в своем офисе и думал, кому я могу позвонить. Внезапно в моем уме появилось имя этого человека, и я подумал, он дал нам дом стоимостью 55000. Я сказал моему помощнику: «Позвони ему, мы достанем наши 5000». Через 10 минут мой сотрудник вернулся с поникшей головой. Он сказал: «Никогда в моей жизни я не был так постыжен». Тогда, вместо того, чтобы упасть на колени, я сказал: «Все равно есть кто-то, кто может помочь». Я не молился. Я в это время думал. Это ранит Бога. Когда мы продолжаем искать кого-то или что-то, что могло бы разрешить наши проблемы. Мы думаем: это моя мечта, если я только смогу пройти через все это, через это место, все тогда разрешится. Мы ходим вокруг своими руками, ногами и глазами, ища ответа, но Бог говорит: отсеки это, останови это оскорбляет меня. Иисус поясняет, что имеются серьезные последствия, если мы стараемся что-то сделать, не полагаясь на Него. Он говорит, что это будет стоить нам вечной жизни. Что скажете вы? Я должен молиться обо всем? Я должен зависеть от Бога во всем? Да, это и есть природа дитя. Это значит проводить остаток нашей жизни, говоря: лучше жить в полной зависимости от Господа, чем быть вверженным в ад, стараясь сделать все самому. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами, и быть вверженным в огонь вечный, сказал Иисус. Здесь есть еще одно строгое предупреждение в том же самом месте. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мелечный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Божье Слово ясно направлено против неправильного обращения с детьми, но Иисус не говорит здесь об издевательствах над детьми. Опять в этом контексте Он говорит, что научить кого-то самонадеянности является оскорблением для Бога. Он предупреждает о ложных учителях, которые разрушают детское доверие и любовь юных, верующих Господу. Пастыри сегодня должны бы выращивать христиан, которые не зависят от плотской помощи. Но вместо этого они отвращают детоподобные сердца от полнейшей зависимости на Бога к самонадеянности и к самопочитанию. Иисус говорит, что было бы лучше для этих людей не родиться. Учителя, процветающие в современной проповеди, разрушили целое поколение. Они положили камни преткновения перед тысячами верующих, побуждая их искать все благословения и доброту заботящего отца, но ничего не говоря об обязанностях ученика, розги и наказании, которые сопровождают любимое дитя с начала пути. Если вы родитель, вы заботитесь о ваших детях, обеспечивая их всем хорошим, но вы также заботитесь о них, наказываете и дисциплинируете их. Мой отец всегда говорил, это причиняет мне больше боли, чем тебе. Он говорил о физической сфере, но в духовной сфере эта дисциплина была спасением для его детей. Может быть, сейчас вы находитесь под розгой Божьей дисциплины, но если вы находитесь под ней, это не потому, что вы согрешили, это потому, что Бог любит вас. Его любовь является причиной всего этого. Стоящий около ребенка в среде учеников был Господь всей вселенной. Ученики любили Иисуса. Они исповедовали Его: «Мы верим, что Ты — Сын Бога Живого». Удивительно, что эта истина действительно открылась им еще до воскресения Иисуса. Дух Святой трудился надо мной во время подготовки этой проповеди, и Он спросил меня, кто тот, кому ты молишься так много? Кто тот, кому ты поешь так много? Чье ты дитя? Я сказал, это ты, Господи, ты являешься Богом всей вселенной. И Он ответил, не забывай этого. Дорогой верующий, это поразило меня. Я обнаружил, что это и есть ключ к полнейшей зависимости. Если вы уразумеете этот ключ, вам не нужно будет повторять, так ли я доверяю, как должно, следую ли я Его Слову в самом деле. Это должно запечатлить в вашем разуме и в вашей душе: я в самом деле беспомощное дитя, но я Божье дитя. Вечно сущий Бог и Творец — мой Отец. Он управляет всей вселенной, и я дитя Отца, который знает все и контролирует все. Именно здесь служение Духа Святого становится таким славным. Он сначала дает свидетельство Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Но потом Он идет дальше, чтобы открыть нам, что мы также и наследники Божьи, сонаследники же Христу. Слушая эту проповедь, вам нетрудно представить состояние беспомощности. Может быть, вы находитесь без работы. Когда вы смотрите в будущее, вам кажется все это будущее безнадежным, вы легко можете быть сравнимым беспомощным ребенком, и вы можете сказать: «Да, это я не способный справиться с моими долгами, мои руки связаны, и я не могу что-либо изменить». Но рядом с детем посреди учеников стоял кто-то, держа свою руку на плечах ребенка. Бог стоял там, в лице Иисуса Христа. И я не сомневаюсь, что дитя село к Нему на колени и обняло Его в полнейшем мире и покое. Вы видите, дети легко узнали Иисуса, кем Он был. Они пели «Осана Ему». Все мы действительно беспомощные дети, но мы дети всемогущего Бога, Создателя Вселенной. Зависимость — это не только сознание того, насколько вы беспомощны, это также сознание того, насколько могущественным является ваш Отец. Зависимость от Бога значит поручить себя Божьей абсолютной силе, подчиниться Его воле, и ожидать его действия в им определенное время и его способом. Знаете ли вы христианина, который находится, ну, например, в паническом состоянии? Скажем, вы спрашиваете его, веришь ли ты, что Бог имеет силу освободить тебя? Его ответ, наверное, будет следующий. Да, Господь имеет всю необходимую силу, для Него нет ничего невозможного. Тогда вы спрашиваете, веришь ли ты, что Он заботится о тебе, что Он любит тебя? Его ответ может быть следующий. Я, конечно, христианин, не из лучших, я часто ошибался, но все-таки да, я верю, Бог любит меня и заботится обо всем, что со мной случается. Наконец вы его спрашиваете, если ты веришь, что Он имеет силу, всю силу, и заботится о тебе, тогда почему ты всегда такой раздражительный, полный паники и страха? Ваш друг ответит, потому что ничего не происходит. Все становится хуже, и я на краю катастрофы. Те, которые говорят о доверии Богу, имеют работу, они не находятся в моем состоянии, они не знают, что это значит. Я собирал все мои надежды, но все они разбивались, все сводится к нулю. Вот почему многие потеряли надежду, потому что они ушли от настоящей беспомощности к безнадежности, без представления одной личности в этой истории, того, кто держит свою руку на плечах ребенка. В этой жизни мы часто переживаем трудности. Не только злые люди страдают, но также, как написано, много скорбей у праведного. И приходят такие испытания, и в конце концов вы или возненавидите Бога, или отдадите себя полностью в Его попечение. Возлюбленные, Дух Святой пришел как раз для такого времени. Он пришел не только сохранить вас в чистоте, но также сохранить нас от катастрофы. Он был послан вести и сопровождать нас через все испытания, кризисы и безнадежные ситуации. Как написано, смотрите, не презирайте ни одного из малых сил, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Мы почти свели этот стих к песенке в воскресной школе для малышей. Каждое дитя имеет своего ангела-хранителя. Я не сомневаюсь, что это правда, но Иисус говорит здесь о чем-то большем. Он говорит, не презирайте тех, кто как дети перестали стараться делать все сами. Они предали себя совершенно моему попечению, и их отец имеет множество ангелов, которые будут делать все, в чем эти дети нуждаются. Дух Святой будет освежать вашу веру в Божью верность. Бог не всегда дает нам легкость в нашем хождении перед Ним. И как это было у верующих евреев, путь включает много трудностей и страданий. Помните, как написано, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Не так ли это в нашей жизни? Вы оставили все ради Иисуса, совершив полную отдачу, и Его свет открылся для вас. Потом вдруг вы попали в период великого страдания. Ваши проблемы и испытания встали перед вами, как стена, служа зрелищем для многих. Написано в послании к евреям, вы стали спектаклем для всего мира, картиной страдания и примером испытания. Мир вокруг вас удивился, где был ваш Бог и почему вы так страдаете сильно. Как написано, расхищение имения вашего приняли с радостью. Подумайте об этом. Евреи-христиане, а также их последователи попали в тюрьму. Они потеряли свои красивые дома, всю их мебель и одежду, то есть все их земное имущество. Но мы можем также в Америке прийти очень скоро к этому. Выдержат ли те, как христиане-евреи? Писание говорит, что они не только перенесли это, но переносили это с радостью. Что имели евреи, что помогло им оставаться радостными в таких испытаниях? Ответ находится в стихе 34-м, послание к евреям, 10 глава. «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Они ожидали возвращения Иисуса. Они жили для вечности. Они не потеряли уверенность в Господе, когда все это случилось. Напротив, они имели те же самые обетования, что и мы имеем, и они верили. Вспомните прежние дни. Автор послания к евреям призывает этих верующих оглядываться и вспоминать Господне освобождение. Одна дорогая христианка недавно рассказала мне, как ее муж потерял свой процветающий бизнес 10 лет назад. Им было около 50, когда они потеряли все. Так поздно в своей жизни они должны были начать все сначала, фактически с ничего. Они переехали в небольшую квартиру, вместе молились и возрастали в Господе. Она свидетельствовала: «Никогда за эти 10 лет Господь не оставил нас». И это были 10 наисчастливейших и наиболее плодотворных лет в нашей жизни. Бог использовал все наши трудности, чтобы соединить нас в то время, как многие из наших друзей разводились. Мы не тратили много, потому что мы не имели вообще ничего. Но насколько было лучше теперь, чем никогда, когда мы все имели? Были времена, когда нам нужно было около 10 тысяч долларов, и Бог ответил на эту нужду. Мы оглядываемся назад и видим, что Бог верен. К сожалению, я сегодня вижу много христиан, отступивших назад. Они не имеют веры, они не доверили себя Божьему попечению. Они считают себя беспомощными, забытыми, покинутыми детьми. Они не предались в Божьи руки, говоря: «Да, я немощен, но я дитя всемогущего Бога». Возлюбленные, я имею любящего Отца, который никогда не подвел меня. Я никогда не обвиняю Его ни в чем. Он будет наблюдать за мной тем или иным способом, и, может быть, я навсегда буду иметь тот образ жизни, к которому я привык. Но если Он разрушит все вокруг меня, и я сохраню свою веру, я буду иметь радость, счастье, мир во всем и все, в чем я нуждаюсь. Сейчас Дух Святой призывает вас к детской зависимости от вашего Отца. Он убеждает вас отдать себя Ему, почувствовав полнейшую беспомощность. И Он призывает вас помнить: вы — дети всемогущего Бога.